Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы», и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощерук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наши литературные беседы, и сегодня я бы хотела поговорить о таком пласте, как духовная литература. Очень много существует споров и вопросов вокруг этого, стоит ли это относить к классике или не стоит, и вообще нужно ли это рассматривать как художественную литературу, или это литература нравоучительная, и каких авторов стоит читать, каких не стоит. Поэтому давайте сегодня поговорим об этом. Как вы вообще могли бы разграничить, наверное, вот это понятие духовная литература, что мы туда можем отнести?
Да, вот, конечно, очень интересная проблема, и я думаю, что она закономерно поставлена вами, поскольку действительно мы столкнулись вот сейчас в современной жизни, в современной литературной ситуации с целым пластом, я бы сказала, целым потоком прозы, которая называется православной прозой, православной беллетристикой, духовной прозой. И это такое разнородное, разнокачественное явление, что, конечно, оно требует осмысления. И надо сказать, что я вот думала как раз об этом и читала, в общем, довольно много, и хотела проследить традиции. Что здесь, какие здесь вопросы? Действительно, что вообще одна из проблем, насколько корректно называть это православной прозой, православной беллетристикой, тогда возникает там буддийская проза, соответственно, католическая проза и так далее. Нужны какие-то другие, как мне кажется, определения, дефиниции, но здесь возникает принцип отбора, во-первых, да, и критериев. Вот если говорить о духовной прозе, то все-таки это особое, конечно, образование внутри вот этой вот так называемой православной беллетристики, хотя это тоже, в общем, важная вещь и важный показатель жизни современной литературы, поскольку свидетельствует о том, что есть настоятельная потребность поисков духовных и желание приникнуть вот к этому духовному источнику. И даже то похвально и отрадно, что она настолько разнородная в смысле жанров, стилей, там и автобиографическая проза, и так называемые малые жанры, фрагменты, паломничество, и даже такая авантюрная литература, есть такое даже определение православное фэнтези, там, предположим, Юлия Вознесенская или какие-то другие авторы.
Как нам быть со святоотеческой литературой? Куда ее отнести и как вообще это?
Значит, вы имеете в виду святоотеческую литературу и традиция, да? Традиция. Ну вот, я так думаю, что здесь надо опираться на точку зрения такой, что есть, во-первых, духовная литература, художественное и нехудожественное. Если брать святоотеческое наследие, то, конечно, здесь сразу возникают такие фигуры, как, предположим, Тихон Задонский или святитель Игнатий Брянчанинов. Да, Иоанн Златоуст, которые, конечно, обладали блестящим Иоанн Дамаскин, литературным дарованием, безусловно, и целый ряд текстов как раз организованы как художественные тексты. Вот мне приходилось писать о аскетических опытах Игнатия Брянчанинова, и там как раз выделять вот эти миниатюры, которые сделаны по, в том числе с опорой на художественное воздействие. Там образный язык, там, значит, композиция, которая характерна для художественного произведения. Собственно, это действительно явление словесности, можно так их рассматривать. Ну, а есть, собственно, духовная проза, конечно, теоретическая такая, серьезная. Это тоже у Игнатия Брянчанинова мы находим. Здесь еще, видите, как картина мира важна, вот эта авторская установка, потому что если мы берем, конечно, меня как филолога интересует художественная все-таки духовная проза, или хотя бы с элементами художественной словесности, поскольку я, конечно, не специалист в святоотеческом наследии, тут я совершенно ничего не могу там говорить об этом, рассуждать. Меня как раз интересовала вот эта вот линия, в том числе и в святоотеческом наследии. Так вот, если брать действительно эту прозу как все-таки явление словесности художественной, то здесь важна картина мира особая. Если мы в светской художественной литературе имеем героя, который, ну, предположим, даже Достоевского взять, ясное дело, что религиозный тип художественного сознания, ясное дело, что христоцентризм, в общем, мы об этом много говорили, но, тем не менее, там герои проходят целый путь искания истины. И в начале своего пути эта истина ими не обретена. Так вот, духовная проза художественная, она изначально так сделана, что истина незыблема, она найдена, она присутствует в мире. И все вот в этом образе реальности, который там создается, или там, предположим, о герое мы говорим, все как раз в свете этой истины дается. Поэтому такого рода литературу, и говорят исследователи, есть такая исследовательница еще, так сказать, мало, конечно, очень написано, теоретически совершенно неосмысленно, но какие-то попытки есть. Вот Екатерина Долгова, например, она выделяет как один из параметров этой такой прозы, она, правда, работает с XIX веком, но мы, собственно, пока еще и говорим о XIX веке, конечно. Иконическая модель мира. То есть, действительно, мир как вот икона, поскольку там восторжествовал идеал.
Как в древнерусской литературе.
Да, совершенно верно. Да, в каком-то смысле иконическая модель мира, и там все, собственно, подчинено этой иконической модели мира. И там возникает вопрос, как художественный текст, он может воздействовать на нас, поскольку, ну, мы не перед... Ну, то есть, там другого плана чтения. Кажется, что очень может.
Может, конечно.
Да, очень может. И да, еще, если мы говорим о художественной, так сказать, духовной прозе, то, конечно, надо иметь в виду, что это метажанровое объединение, потому что метажанровое явление, точнее сказать, поскольку там внутри вот этого вот метажанра духовной прозы мы можем найти, опять же, вот паломнический очерк, мы можем найти фрагмент, мы можем найти автобиографическую повесть, какие-то, видимо, еще жанровые разновидности. Это тоже очень любопытно. И вот как раз, когда я писала о Игнатии Брянчанинове, у меня возник вопрос, а как у нас с этой традицией? Ну, поскольку еще этот поток православной литературы на нас обрушился, я так могу сказать. Ну, действительно много же очень произведений, авторов самых разных, можно перечислять очень долго. Особое, конечно, явление – это проза священства, потому что многие священнослужители, как оказалось, замечательные писатели, отец Ярослав Шипов, там, архимандрит Тихон Шевкунов, отец Артемий Владимиров, ну и так далее, проза отцов. Да, это тоже любопытное явление. Да, и вот мне как раз хотелось посмотреть, как эта традиция пресеклась, не пресеклась, и вот, собственно, я так вышла на литературу 20 века, на прозу 20 века, и, в общем, познакомилась с целым рядом ярких, конечно, писателей. И, между прочим, по некоторым даже защищены кандидатские диссертации. У нас, например, по отца Ярослава, да, отца Ярослава Шипова. Ну, это замечательная проза, это чеховские традиции. Действительно, очень серьезная литература. И в смысле даже художественном, конечно.
На вопрос, нужно ли читать или нет, вы, конечно же, ответите вот, нужно.
Конечно, обязательно. Я считаю, что обязательно нужно читать вот эту литературу. И вообще мне представляется, что ее надо вводить в программы современной литературы в вузах, в школах. Ну, я знаю, что это есть, например, в Воронежском университете. Целый ряд авторов изучается, в том числе, конечно, этот бестселлер, очень известный, отца Тихона Шевкунова, «Не святые, святые».
Наталья Викторовна, а как вы тогда можете ответить? Некоторые люди верующие считают, что как раз в такой литературе они могут найти ответы на все свои вопросы, а остальная литература как бы остается за кадром.
Ой, вот это очень сложный вопрос, потому что я даже сама иногда испытываю какое-то чувство такое, мне хочется почитать, собственно, духовную литературу. Но мне кажется, все-таки это не совсем верно, поскольку мы же с вами люди, живем в человеческом мире, и вот этот путь, который проходит герои в светской литературе, он тоже очень важен. Это же путь духовных поисков. Но мы тоже должны, так сказать, возрастать, как-то приумножать свои духовные силы. И не всегда, может быть, нам внятно будет эта иконическая модель мира. Тут, понимаете, здесь, с одной стороны, можно быть не готовым к восприятию вот этой духовной художественной прозы. Она может показаться слишком дидактической. Тут надо, видимо, дозировать, как-то сочетать, особенно если мы имеем дело со светским слушателем, со студентами, например. Ну, в общем, конечно, это я согласна с вами.
И еще у меня сразу же возникает вопрос, когда я сама прочитала, раз уж мы затронули тему о книге «Не святые святые», когда я сама прочитала ее, я залезла в интернет, люблю читать отзывы о книгах, что пишут, причем не ученые, филологи, а просто обычные люди. В большинстве случаев отзывы замечательные, но я наткнулась на такой отзыв, явно, что девушка не воцерковлённая, и она говорила о том, что книга противоречит сама себе. То есть вначале, например, автор говорит о том, что отец Иоанн давал советы крестьянкин, но не настаивал. Потом автор приводит историю о том, как, помните, наверное, про операцию, когда отец Иоанн настаивал своей прихожанке, своей духовной, своему духовному чаду, о том, чтобы эта женщина не делала операцию на глаза ни в коем случае. Он прям вот настаивал и звонил ей, и действительно потом получилось так, что она умерла. То есть вот, вот за такие вот моменты люди зацепляются, и вот что, как же так, как это понимать? Я, наверное, думаю, что это связано именно с малым опытом духовной жизни этой девушки, но вот возможно ли понимание такой литературы?
Мне кажется, да, вообще эта книжка, это, конечно, было открытие для целого мира, для нас, и она многих, я помню, что мы, когда я купила эту книжку, мы читали неотрывно, друг за другом, в семье, настолько она нас вот поразила этим новым материалом, героями совершенно замечательными, вот этой авторской установкой на то, что действительно есть промысел Божий, и особенно мне, знаете, там поразил образ тягучего уныния. Вот это, конечно, художественный образ. Мы действительно очень часто подвержены этому тягучему унынию. И только вот понимание того, что мы можем, да, мы с Богом, вот только это и дает выход. Кроме того, еще юмор замечательный, конечно, в книжке. Здесь, мне кажется, вот традиция, опять же, русской классической литературы еще с Владимиром Сергеевичем Соловьевым, с тремя разговорами там у него, если говорить об унынии, вспомнить вот этот вот три разговора, я имею в виду его повесть о войне, прогрессе и конце всемирной истории, с исключением краткой повести об Антихристе. И там вот в одном из разговоров возникает история о двух монахах, отшельниках, которые оказались в городе, и, в общем, один так очень хорошо повеселился. Они оба повеселились, они в блудилище, там это вот это такая лексика, значит, побывали. Они, в общем, совершили, конечно, страшный грех. И вот один, значит, все сокрушался, сказал, что я погиб, а другой говорил, а я, значит, вот, в общем, и не помню. И спас это как раз тот, который как-то забыл, да, вот об этом, понимаете, забыл и покаялся, конечно, но и больше к этому не возвращался. А погиб как раз тот, который считал, что он совершил грех против Святого Духа, и, в общем, это уже не простить никогда, и, в общем, он действительно закончил жизнь на виселице. То есть речь идет о здравом смысле, о, вот, и там, конечно, это все с юмором подавалось, и вот как раз в этой книжке замечательной архимандрита Тихона я вот этот юмор почувствовала, связанный вот с русской духовной традицией. Это, конечно, замечательно совершенно. И мистические истории. Там, значит, кстати сказать, в интервью отец Тихон говорил о том, что он не очень-то приветствует мистику вот в таком вот варианте, как это иногда исповедуют не очень близкие к церкви люди. Да? И он как раз говорит о том, что многое кажется чудесами, а тот, кто внутри этого мира, то для них, в общем, таких особых и чудес нет, что это есть реальность. Ну, в общем, там, ну, но то, что вы приводите, я, честно говоря, уже довольно давно к тексту не обращалась, я не помню вот этих деталей, связанных с Иоанном Крестьянкиным, с отцом Иоанном. Крестьянкиным. Вот. Ну, мне кажется, там как раз все очень выстроено.
Но опять же, вы же понимаете, что да, это да. выстроено для людей верующих. Да, потому что действительно духовный отец, он не должен жить за другого. Конечно. Но с другой стороны, когда он видит, что какое-то, грубо сказать, беззаконие, что что-то страшное может свершиться, конечно, его долг удержать.
Да, это совершенно верно. И там же ведь еще с отцом Рафаилом. Там такие замечательные истории, когда он с этим автомобилем говорит, что там ведь еще, видите, вопрос свободы духовной. Христиане же свободны, совершают свой выбор. И, конечно, Господь, в том числе духовник, может как-то сдерживать, там, предупреждать. Но если человек делает этот свой выбор, он как-то, ну, в общем, попускает этому свершиться, что и свершилось с отцом Рафаилом. Но я не знаю, как вот с этим примером, о котором вы говорите, может быть, какие-то отдельные главы давать, там, я не знаю, фрагменты, рассказы. Ну, мне кажется, она настолько блестяще написана, эта книга, что там многое может зацепить, и человек начнет просто думать. И там, понимаете, там открывается действительно иной взгляд на церковный мир, на людей веры. И многое можно почерпнуть даже человеку. Ну, я вот должна тоже сказать о своем близком довольно человеке, друг у меня есть. Он такой, знаете, ну, теплохладный, я бы сказала. Он, в общем, равнодушен к этим вопросам, хотя, в общем, считает себя православным. Но, одним словом, так, довольно равнодушен он к этому, ко всему. Так он, понимаете, читал неотрывно этот текст. Хотя бы впечатление, желание продолжить, может быть, дальше вот, читать такого рода литературу, это уже плюс.
Мне еще кажется очень здорово, даже вот раз вы вспомнили про отца Рафаила, вот эта вот его любовь к машинам, к Мерседесу, да. Мне кажется, это очень здорово, потому что ведь почему идут нападки на церковь? Почему-то есть убежденность, что если человек одел рясу, он святой, и поэтому любая его оплошность воспринимается в штыки, и это является камнем преткновения. Но ведь человек не становится святым от этого. И большой вопрос еще, кому легче, нам или ему, потому что с него же больше спросится. Он же, в конце концов, является примером, каким бы он ни был, а мы нет.
Да, совершенно верно. И, конечно, вот эти, действительно, они даны как близкие нам люди. И вот я тоже в свое время читала много отзывов, когда работала над статьей. Там был отзыв такой, что действительно это вот близкие люди, которых мы можем ощутить по-человечески, и в то же время они для нас духовный авторитет. Вот это как-то важно, очень соблюдено. А и в одном из отзывов, вот я сейчас вспомнила, читатель писал о том, что почему так радостно на протяжении всей книги, и сам как раз отец Тихон объясняет, что в конце литургии там вот это вот обращение «святая святым». И мы, несмотря на свою грешность, так сказать, вот эту человечность, мы тоже становимся включенными в этот мир, и это дает какую-то удивительную радость. И по прочтении книжки эта радость остается, вот какого-то единения человеческого и высокого, по-настоящему духовного. Мне кажется, вот еще так можно сказать об этой книге.
Ну, еще мне очень нравится то, что автор показывает, что если есть какие-то нехорошие люди, как помните, эта история с псевдомонахом, который да, обманул всех, это не означает, что идея церкви.
Да, конечно, то есть там разные. Да, там, конечно, разные вот персонажи, юмористические истории с этим. С собачкой, это вот это смешная такая история. Вот. Ну и это да, лжемонах. Но с другой стороны, центром-то становятся старцы, это известный наш нашей обители Псково-Печерской. То есть это, собственно, центр книги. Здесь, конечно, все, я бы сказала, по высшему разряду сделано, с опорой на традицию, еще идущую там из древности, на лук духовный Мосха, там другие святоотеческие сочинения. Поэтому вот, мне кажется, вот эти лжемонахи, они как раз нисколько не дискредитируют церковь, монастырь, напротив. И мне кажется, я уже после прочтения книжки вновь бы, значит, посетила Псково-Печерскую лавру и посмотрела на этот балкончик совсем другими глазами. Вот этот старец, старцы, там этих всех я вспоминала, которые там изображены. Это замечательно совершенно. Ну и кроме того, отец Тихон ведь замечательно строит произведение, композиционно. Ведь все-таки вот действительно это художественный текст. Некоторые говорят, что это не... Конечно, это традиция, идущая вот еще от отца Вениамина Федченкова, «Божие люди», вот такой, знаете, очерки о людях церкви, да, документальные в том числе. Но это и художественная, очень сильная здесь линия, в том числе и композиции. Настолько сделан замечательно вот этот взгляд сценариста, приближенные эти герои, мы ощущаем их живыми, прямо с нами здесь рядом находящимися. И это, конечно, тоже замечательный эффект вот этого присутствия здесь и сейчас, вот этих замечательных, конечно, высоких героев. Ну и кроме того, если говорить еще об этой книжке, то и о классике мы с вами заговорили. То здесь, безусловно, опора на классику, она ощущается очень сильно. Здесь и Лесков с его такой коварной манерой сокрытия личности автора и предоставления, так сказать, выдвижения героев на первый план с этим юмором. Здесь вспоминается архиерей чеховский, Достоевский, конечно, вот с этой идеей свободы. Там же много, между прочим, рассуждений о свободе, да, что есть свобода для христианина. Тут, конечно, сразу возникает фигура Достоевского. Вот, что-то еще хотела вспомнить. Ну, вот так вот, да. Конечно, классическая традиция здесь... присутствует. А, ну и кроме того, значит, классическая традиция, это художественная, но наряду с этим, чем еще замечательный текст? Это нравоучительное, дидактическое. Мы же не будем забывать, что там очень много цитат из священного писания, святоотеческих текстов, евангельских, мудрость, вот это прямо разлито на страницах. Это, конечно, особый еще род литературы, это литература пастырская.
Ну еще, в принципе, когда что-то случается, помните, он потерял Библию, да. Что нужно помолиться, какие-то конкретные молитвы сделаны. То есть...
То есть это даже такое какое-то руководство, такое практическое для христианина. Вот пастырская литература. Кстати сказать, опять возвращаясь к традициям, вспоминается мне одна из статей Игнатия Брянчанинова, отца святителя Игнатия Брянчанинова, «Пастырь и художник». Вот он там рассуждает о том, каким должен быть художник. Между прочим, эта статья была написана по материалам, по разговорам с Глинкой. Он там о музыке конкретно говорит. Ну, конечно, это можно распространить на любое искусство. Вот он там вообще очень любопытные вещи. Очень точно он определяет, что есть истинное творчество, истинное искусство, когда есть вот эта связь свыше, с Богом, опора на христианскую систему ценностей, четкие ориентиры. И тогда вот художник состоится, а в противном случае, в общем, очень даже большая проблема.
Мне еще очень потом уже мне пришла мысль в голову, что одновременно переплетаются юмор и какие-то трагические моменты, как, например, когда отец Тихон, еще не будучи монахом и священником, с каким-то вторым послушником помогали батюшке, сидели в тени по очереди, и помните, наверное, там на батюшку упало кусок стены, по-моему, кирпичи, я вот, к сожалению, боюсь точно говорить, но суть в том, что батюшке черепно-мозговая травма, и он в конечном итоге скончался. И вот оно до этого, он рассказывает о том, как они хотели отлынивать от работы, как они бегали вот в этот вот единственный теневой уголок, как они там пили воду, как они вот им все это... И это именно с юмором, как вот с такими мальчишками, которые хотят вот...
Озорники.
Да, озорники, да, да. Которые хотят увильнуть от дела, а потом раз, и вот такая вот вещь. И оно ведь как у нас в жизни. Вот мы радуемся, не думаем ни о чем, какой-то глупости радуемся, и какие какие-то цели ставим очень сомнительные с духовной точки зрения, а потом вот раз
и
на
такой
голову.
Урок, да, и такой урок, да. Да. Ну и с отцом Рафаилом там же,
да,
тоже, в общем, так же все было сначала смешно, а потом вот так закончилось все трагически. Да, вот это именно пастырская литература, которая много дает, многое может объяснить в каких-то житейских даже обстоятельствах. Какие-то действительно мы можем научиться. Ну, в общем, это, конечно, эта книга, я считаю, такая очень-очень переломная, что ли, потому что она действительно обозначила какой-то рубеж. И, с одной стороны, да, рубеж, как открытие мира, о котором мы вообще представления не имели. А с другой стороны, книга архимандрита Тихона задала определенные критерии. Вот понимаете, вот это, ну, конечно, может быть, не всем дано, и не каждый может быть пастырем такого уровня, но, по крайней мере, вот этот критерий высокой настоящей литературы о людях церкви, о вере, о промысле, о чуде, там же еще много рассуждений о чуде, что в жизни православного человека всегда есть место чуду. Это, конечно, здорово, замечательно. Поэтому столько изданий выдержала и переведена на другие языки. Вот. И, конечно, хорошо, что эта традиция продолжается, и мы можем назвать целый ряд авторов, которая продолжает эту традицию.
Еще раз большое спасибо, Наталья Викторовна, за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была доктор филологических наук, профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ Прощурук Наталья Викторовна. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания, спасибо.